Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер» и Андрей Фролов. Пришел доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
Евгения, доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте, в ютуб-канале «Говорит Москва» тоже можно. Предваряя все вопросы, тут периодически слушатель, когда вы, Андрей, в эфире, слышит Высшей школы экономики, и не понимаю, почему мы говорим про военную повестку. Просто официальная должность, Андрей, важно здесь, как бы предваряя эти вопросы, доцент Высшей школы экономики, но в Высшей школе экономики занимается не только экономикой, занимается в том числе исследованиями в различных отраслях, в том числе и по военному делу. Поэтому, соответственно, не думайте, что возникает какой-то, как это, двусмысленность.
Диссонанс.
Какая-то. Диссонанс. Нет никакой двусмысленности.
Не, более того, немножко, да, чтобы тему с Высшей школы экономики закрыть, может быть, не все слушатели знают, но в начале этого года в Высшей школе экономики не просто что-то такое абстрактное открылось, а открылся целый военный, можно сказать, институт военного анализа или военных исследований, как-то так.
Которому вот, возглавляет адмирал Авакян, который был в нашей студии.
Поэтому, да, более того, собственно говоря, я преподаю на факультете мировой политики и мировой экономики, и, собственно говоря, у нас на факультете есть очень много специалистов, которые даже не столько экономикой занимаются, сколько как раз политическими всякими моментами, да. Поэтому... Никакого... Не должно смущать, лейбл не должен смущать наших слушателей, потому что в институте, угу, в университете очень много специалистов разного профиля.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Ваши вопросы можете задавать, и слушатели сразу же пишут по поводу того, что происходит сейчас на Украине, и пишут, что будет делать Трамп. Сегодня, кстати, NYT написали, что Трамп всерьез займется сейчас планами по завершению украинского конфликта. Но мне кажется, честно говоря, это как-то очень самоуверенно, как он кидал «я за сутки». Помните, как в «Угадай мелодию»? «Я угадаю за 6 нот, а я за 4 ноты угадаю». Но с Украины не так.
Угадать мелодию, которую играет Зеленский, да, мы же знаем, он специалист в рояле, да, и угадать эти ноты очень сложно порой. Я думаю, даже Трамп с двух или там, с пяти нот не угадает. Но если без шуток, то для меня, ну, давайте так, вообще бы очень не хотелось сейчас заниматься спекуляциями.
Конечно,
что сделает,
согласна,
Трамп, когда придет, потому что, знаете, здесь... Поскольку я из Высшей школы экономики, мы отвечаем за свои слова. И, грубо говоря, через полгода, вот мы сейчас что-нибудь тут нафантазируем, а через полгода, да, нам слушатели скажут, ну вот что тут к вам ходят какие-то, да, гадалки и медиумы, и, в общем-то...
Ничего не сбывается.
Поэтому очень бы не хотелось все-таки сильно спекулировать, но, наверное, чуть-чуть, можно так совсем чуть-чуть мы
чуть-чуть
с вами подумаем, поразмышляем. Но чтобы потом на нас слушатели не ругались, да, что наш прогноз не сбылся.
Конечно.
По поводу Трампа. Мне, честно, вот вчера, когда стало известно про его победу, угу, мне, честно говоря, самому было любопытно вот что. Ведь он действительно не раз вот в этот, во время своей президентской передержки четырехлетней, он не раз говорил о том, что вот если бы я был султан, то, а, СВО бы не началась, и, б, даже если бы началась, то я бы ее за сутки бы как-то вот разрешил, Владимир, да, Путин бы там не посмел, или, наоборот, бы мы с ним договорились. То есть он, у него несколько реприз на этот счет было. Здесь возникает очень, конечно, интересный вопрос. Трамп, он кто? Он дурилка картонная, которая за свои слова не отвечает? Или же все-таки он настоящий пацан, который, если когда-то что-то говорил, это будет претворять жизнь? Угу. И... Мне вот очень интересно будет, как Трамп, будет ли он, вспоминать свои вот эти слова,
да,
а если будет, то как он будет их реализовывать. Ведь, опять-таки, да, его заявления, которые были, надо же все-таки накладывать на те реальные события, которые происходят в зоне СВО и на Украине в целом, с одной стороны, а с другой стороны, надо очень внимательно слушать, о чем мы постоянно с вами призываем наших, угу, слушателей, внимательно слушать то, что говорят российские чиновники и президент.
Предельно ясные вещи.
И, да. Собственно говоря, у нас определенная картинка мировоззрения российской военно-политической элиты применительно к украинскому вопросу, она существует. И вот сегодня, я думаю, как раз будет Жевалдайский клуб. Я подозреваю, что Владимир Владимирович сегодня должен очень много говорить, в том числе на интересующий нас вопрос. И я не исключаю, что, конечно же, из зала ему будут задавать по поводу Трампа. Конечно. И как он вообще на все это смотрит. По опыту, я не знаю, как в этом году будет, но мне кажется, что обычно он начинает эфир Валдайского клуба где-то в районе 5 вечера. Поэтому надо включаться, смотреть, и я думаю, часа 3 нам гарантирован контент и много всяких открытий чудных. Но, как бы то ни было, мы еще можем только предугадывать, что он скажет. Но, в общем, на данный момент наше руководство четко сказало, что каждый день промедления в переговорах будет означать, что Украина будет все больше и больше терять там во всех смыслах. И более того, президент даже сказал, помните, недавно, что вопрос о мире, вопрос о послевоенной какой-то ситуации будет решаться на земле. То есть все вот эти вот красивые слова... То есть все будет, то есть Россия будет отталкиваться от той ситуации, которая сейчас на земле происходит.
Да.
Только и всего. Поэтому, да, и еще очень важный момент, мы про это тоже говорили, просто небольшое напоминание слушателям. Я бы все-таки не сильно бы переоценивал миротворческую роль Трампа конкретно в этом вопросе, потому что именно при Трампе 1.0 помощь США Украине перешла на новый уровень. То есть именно при нем начались поставки так называемых летальных вооружений на Украину. И, опять же, при нем началась... Даже, я сейчас не про потоки даже говорю, я говорю про вот этот мой любимый закон американский, который, если транскрипция с английского, КАЦА, то есть это закон о вторичных санкциях, в общем, на наш оружейный экспорт. То есть, собственно говоря, из-за чего там с Турцией были вопросы, из-за чего были с Индией вопросы. И этот закон трамповский, кстати, еще до СВО нашему оружейному экспорту очень сильно... стал мешать. Поэтому Трамп, не сказать, что большой друг России, все эти шутки по поводу полковника ГРУ там, Трампова, да, это не более чем, это на самом деле даже немножко вредно, потому что в глазах широкой общественности Трамп предстает за счет вот этих мемов дружелюбных каким-то таким своим парнем, с которым можно договориться, это не так. И у Трампа, безусловно, интересы свои, я имею в виду своей страны, своих каких-то кругов. Поэтому сказать, что он прям резко начнет учитывать интересы России, с чего вдруг? Скорее всего, чем бы дело не завершилось, это будет, ну, как часто бывает, или практически всегда бывает, это будет некий компромисс. То есть в каких-то вопросах, но не всех, России придется подвинуться, в каких-то вопросах, видимо, придется США подвинуться. Но есть еще такой очень важный момент. Опять-таки, если мы посмотрим на всю историю, в начале советско-американских отношений, потом уже российско-американских отношений, в каких-то серьезных очень вопросах, которые для США важны, они, как правило, нам всегда предлагали пакет. Помните, как в Советском Союзе были вот эти вот пакеты с едой, наборы? То есть, если хочешь взять твердокопченую колбасу, возьми еще там какую-то шляпу, которая тебе, в принципе, не особо нужна, типа морской капусты. Американцы это очень любят, то есть, например, они увязывают решение какого-то вопроса конкретного, который и нам, и им интересен, с параллельным решением вопросов, которые к этому могут вообще иметь очень отдаленное отношение. Ну, опять же, давайте пофантазируем, как может выглядеть гипотетический диалог между администрацией Трампа и российским руководством. Ребят, мы готовы, например, прекратить военную помощь Украине или сократить ее.
Если вы китайцам не будете помогать.
Даже дело не в китайцам. Если вы, например, выгоните всех корейцев северных от себя, вы перестанете помогать режиму Кима и, наконец-таки, начнете, как и все продвинутое мировое сообщество, значит, соблюдать санкции там и так далее. Я думаю, Китай, американцы прекрасно понимают, что Китай для нас это точно не является какой-то разменной монетой. И проконтролировать они это никак не могут. Поэтому я не думаю, что Китай будет как-то фигурировать. То есть они могут, конечно, закинуть удочку, но, я думаю, быстро съедут с этой позиции своей.
Хорошо, а Ким тут при чем, если, опять же, вспоминаем желание Трампа и обещание в первом сроке, что он к Киму приезжал, с ним даже братался фактически, то сейчас это тоже будет выглядеть нелогичным. Вообще, стоит ли искать какую-то логику и пытаться выстроить стратегию? Почему я про китайцев сказала? Потому что логично, что для Трампа основные противники – это, соответственно, китайцы, естественно, плюс основной союзник – это Израиль, а Трамп и Израиль, они гораздо ближе, чем Байден с Израилем были, и логичнее было бы следующий вариант с их стороны предложить России. Хорошо, мы там, не знаю, при нашей помощи заканчивается конфликт на Украине, мы забываем про то, какие территории теперь подошли под ваш контроль, но так как наш стратегический соперник – это Китай, то вы отказываетесь, например, гипотетически от какого-то альянса с китайцами, союза с китайцами, и вообще демонстрируете, что китайцы для вас не важны.
А это же, опять-таки, да, как и любые переговоры. Ну, предположим, они с этой переговорной позиции к нам приходят. Ну, предположим.
Допустим,
возникает вопрос, какой нам с этого интерес. То есть разменивать Украину на наши отношения с Китаем, которые, в принципе, напрямую никак не связаны, не очень понятно. Тогда мы можем сказать, ребят, хорошо, мы тогда с Китаем замораживаем отношения, а вы из НАТО выходите, давайте тогда.
Нет, а как раз логика-то американцев в чем, что Трамп же не случайно говорит, я положу конец, я заставлю Зеленского приехать, я там что-то Путину скажу, потому что в их логике Америка – это тот, кто может там помочь, потому что Россия под санкциями, изматывающий конфликт в какой-то степени. Как долго это может продлеваться? Ну, опять же, это их логика. Мы-то говорим, ну, хорошо, мы продолжаем свое, фронт украинский там в каких-то местах уже дырявый, а американцы, ну, не знаю, они принимают позицию России, они реально видят расстановку сил на Украине, они понимают перспективы для Украины, даже если американцы не будут там, не знаю, прекращать поставки вооружений.
Я думаю, у них, конечно же, есть люди, которые...
Реально смотрит на вещи,
да? С холодной головой на все это смотрит. То есть есть горлопаны, которых мы видим и слышим, но есть все-таки группы граждан, которые более ответственно подходят к своей работе. Они, конечно же, может быть, не до конца понимают все, что происходит у нас, но более-менее какую-то приближенную картинку, я более чем уверен, что у них есть. Тут возникает же другой вопрос. Угу. Нам же тогда нужно, опять-таки, да, у любой истории есть предыстория. И там у возможных российско-американских переговоров новых также есть своя предыстория очень долгая. То есть мы невольно должны будем уйти в истоки вообще украинского конфликта в том виде, в котором он сейчас существует. И получается, для того, чтобы нам с ними о чем-то договариваться, мы должны с ними принципиально решить вопрос, связанный с новыми контурами безопасности в Европе в целом, о чем Россия, помните, говорила в декабре 2021 года. Нам с ними, по идее, мы должны от них какие-то гарантии получить, четкие на бумаге, не продвижение НАТО дальнейшего на территории уже там, бывшего СССР и прочее, прочее. И вот, исходя из этого, мы видим, что тут некий экзистенциональный тупик есть, потому что они точно на наши требования там 100% не пойдут. И, собственно говоря, СВО-то началось из-за чего? То есть для России неприемлемо Украину в НАТО. И для России неприемлемо, неприемлем контроль Запада, в широком смысле слова, США и Европы, над этой страной.
И, вот и все. И в этот момент, удивительно, вот то, о чем вы говорите, в этот момент... выходит со своим постом Петр Порошенко. Не читали, что он написал с утра?
Пять
красных линий, да. Это же тоже интересно. Там, кто такой Порошенко, кто за ним стоит, и почему он сейчас, через сутки после избрания Трампа, вышел, написал этот пост. Никаких компромиссов по независимости. Она не вернется в зону влияния России. Украина не откажется от территорий, перешедших под контроль России. Не согласится на ограничение мощности ВСУ. До полного освобождения своей территории Украина не может пойти на компромисс или отмену санкций. Украина должна сделать домашнюю работу для вступления в НАТО. Убедить Трампа, что никакая другая альтернатива прекращения войны, о которой говорит, не может состояться без членства Киева в блоке. Это ж не его слова.
Ну, явно он какую-то методичку написал.
Конечно.
Ну, опять-таки, да, Порошенко, вот из того, что я вижу, он все вот эти последние три года, он, конечно, на британцев больше ориентирован.
Вот, да.
И, возможно, он как вот известный такой игровой персонаж, то есть его там на руку надели, да, и, собственно говоря, рука-то из Лондона тянется. Тем более у британцев, конечно же, в украинском вопросе, ну, они, грех на них большой, честно вам скажу. То есть вот британская игра на Украине, скажем, с 2013 года, она требует отдельного разговора, и какого-нибудь в будущем наверняка заслужит отдельного исследователя, хотя, конечно же, концы в воду к тому моменту уже будут очень многие убраны. Поэтому, ну, то, что Порошенко пишет, возможно, он, во-первых, решил напомнить о себе таким аккуратным способом, что, ребят, я еще тут какая-то фигура, и...
Голосуйте за меня.
Тем более, опять-таки, же, тут же помните, как это, свет включили, и сразу забегали различная флора и фауна в этой комнате, да, то есть начали на Украине говорить о том, что писать открытые письма в Соединенные Штаты, всякие депутаты, что, ребят, помогите нам, нам нужно военное положение прекратить, потому что без него, точнее, с ним мы не можем выборы провести, Рада уже засиделась, там президент засиделся, надо что-то с выборами делать. То есть тема выборов она на Украине, она начала вбрасываться. Я не исключаю, что Порошенко, с одной стороны, заинтересован в том, чтобы его партия как-то прошла, конечно, в новую раду, очевидно. Ну и, возможно, чем черт не шутит, может быть, попытаться, как и Трамп, вернуться на второй срок уже в президентское кресло.
Но интересно, как раз вы говорите про экзистенциальную проблему, вопрос, а можно ли ее как-то решить? То есть вопрос, если мы говорим, нам нужны новые контуры безопасности, мы говорим даже уже не про европейскую, а евразийскую безопасность, и это тоже вопросы к НАТО, которые подбираются в азиатские республики, бывшие советские, то разговаривать об этом можно только если американцы сами, например, поймут, что на определенный период времени, 50 лет условно, им тоже выгоден вопрос закрытия, как бы, оформления вот этого контрбезопасности, периметра безопасности в Европе. А им, видимо, пока это не надо.
А от чего? Собственно говоря, да, война от них далеко. Они на этой войне хорошо зарабатывают. Они зарабатывают очень хорошо на милитаризации Европы. Они очень хорошо зарабатывают на деиндустриализации Европы. Поэтому для Соединенных Штатов украинский кризис, они нас сдерживают.
Конечно.
Поэтому, ну, честно сказать, вот с такой циничной точки зрения, формальной...
Им нормально.
Я, правда, я не вижу ни одной причины для Соединенных Штатов с нами садиться за стол переговоров.
Европейцы?
Ну, осозная, европейцы здесь, куда их? Они ничего не осознают. То есть это, к сожалению, вот эта наша европоцентричность, которая идет там с Петра Первого, да, и мы Европу, безусловно, все любим и ценим, и есть за что, но, к сожалению, в последние годы Европа себя показала, ну, во-первых, какой-то истеричной такой девкой, да, которая абсолютно мечется, работает на каких-то инстинктах и реагирует на уколы булавок, да. И там нету никакой стратегии, там нет никакого понимания того, что нужно, какие интересы у Европы. Поэтому, честно сказать, я очень пессимистично оцениваю возможность доброй воли той стороны садиться за стол переговоров.
Тогда другой вопрос опять про эти контуры безопасности. Тогда здесь нелогично выглядит, или как это, не в интересах России выглядит идти условно на предложение Трампа по тому, что мы там не взаимодействуем с китайцами в обмен на то, что на Украине все заканчивается, потому что нам так как раз взаимодействие с Китаем очень выгодно в плане построения, хорошо, евразийской безопасности. И если она будет выстроена жестко, и в этом районе контроль будет у России и Китая, то, соответственно, разбалансировка в Европе нам уже не так, для нас не так травматично, не так критично. Ну, мое мнение.
Ну, к сожалению, тут тоже есть опасность, если мы слишком сильно с Китаем начнем дружить без альтернатив. Китай тоже это может использовать в своих интересах.
Нет, про, только про безопасность.
Про безопасность, да, но на одной безопасности далеко не уедешь. Тем более, что мы не можем полностью отрешиться от европейских дел в силу просто нашей географии. И, ну, как ни крути, вот чисто по-человечески, все же мы прекрасно понимаем, что худой мир лучше доброй ссоры.
Конечно.
И если говорить о каком-то реальном сценарии, мы сейчас про Украину говорим, то мне почему-то представляется, что максимум, чего стороны могут добиться на данном этапе, это просто перемирие, которое, ну, честно сказать, нам бы тоже лишним не было, потому что, ну, все-таки ежедневное СВО – это тоже поглощение огромного количества ресурсов и, в первую очередь, человеческих жизней. И как-то вот заморозить ситуацию на каком-то вот... То видите, о чем постоянно Зеленский же говорит, они же постоянно вбрасывают. А давайте-ка мы для начала перестанем бить по энергосистеме друг друга. Но это, конечно, лукавство, потому что у нас возможности поразить их энергосистему есть хоть завтра, они нашу энергосистему, в общем-то, поразить не могут никоим образом.
Ну, вредить.
Ну, могут только по мелочи, конечно, либо начать, ну, это уже совершенно другой, конечно, будет ответ. И, в принципе, президент про это так аккуратно сказал. То есть, если, например, начнут бить там по атомным станциям, которые, в принципе, досягаемости у них находятся, но в любом случае это не выведет из строя всю энергосистему России. При том, что Россия может нажатием одной кнопки вывести, я сейчас даже не про ядерное оружие говорю, вывести полностью всю оставшуюся энергосистему Украины.
И опять же, к вашим словам, публикация Wall Street Journal, правда, со ссылкой на источники. Но мы понимаем, когда ссылка на источники идет, значит, это вброс просто какой-то. Советники Трампа предлагают урегулировать конфликт на Украине путем создания демилитаризованной зоны по линии фронта. Россия сохраняет контроль над частями ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Кто именно будет контролировать безопасность в демилитаризованной зоне, не уточняется. Они предложат туда каких-то нейтральных миротворцев американских отправить?
Ну, американских как раз нет. Могут предложить какие-нибудь третьи страны.
Белоруссия, пожалуйста, Белоруссия, мы говорим.
Ну, даже не Белоруссия, там могут быть какие-нибудь африканские, там еще кто-то. Но для России-то это все неприемлемо. Мы уже все это проходили, когда миссия ОБСЕ была в рамках Минских соглашений, которая ничего не могла сделать. И более того, мы сейчас видим, как замечательно себя ведут и как, на что они могут реально влиять, миротворцы в Ливане.
Конечно.
Поэтому я думаю, что вот эта вот схема, она не жизнеспособна, но вот эта новость, о которой вы говорите, она просто интересна тем...
В контексте,
о чем мы говорим, что, видимо, максимум, что, на что те готовы пойти, это замораживание конфликта по текущей линии фронта.
Но чтобы потом его разморозить, потому что, когда они говорят, давайте корейский вариант, и вот, мол, в Корее там не стреляют уже, сколько на корейском полуострове, там, несколько десятков лет, да, но это же тоже от лукавого все-таки, потому что верить в то, что перемирие какое-то на Украине может быть очень долго, сложно, так как многие считают, что СВО – это некий пролог для НАТО на большую войну, потому что реваншизм нужен. Те же самые литовцы сейчас или латыши, кто говорит, латвийские власти, да, думают ввести обязательно призыв женщин в армию с 2028 года. Понятно, что к этому можно как к фейку забавному относиться, но то, что европейцы, наверное, подумают одержать какой-то реванш и воспользуются этой паузой для укрепления своих военных позиций, для каких-то наступательных, например, операций, ну, я бы это не списывала бы со счетов.
Честно сказать, европейцы, мне кажется, на какой-то реваншизм в прямом бы, один на один, в прямом бы столкновении не готовы. То есть вот эти все попытки повернуть фарш вспять, вроде как вот сейчас Бундесвер планирует вернуть обязательную службу военную. Не знаю, но, опять-таки, это все далекая какая-то перспектива, но нам интересно то, что сейчас происходит. И для России вот эти вот какие-то полумеры, мне кажется, смысла не имеют.
Новости продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Андрей Фролов. С нами доцент Высшей школы экономики. Сообщения ваши нападали, поэтому давайте в режиме блиц, наверное. Марина говорит, это в контексте там, перемирия, которое может предложить, например, администрация Трампа для там, некой паузы в российско-украинском конфликте. Марина говорит, ну нам же нужна Одесса и весь выход к Черному морю.
Нам это кому?
России.
Я не знаю, нужна или нет.
Нет, за всю Россию не готова ответить, да.
Ну, вопрос же цены всегда.
Это правда. Но многие, помните, говорили про как раз Одессу, Николаев и про необходимость там как это, отдаления Украины или отрезания Украины от моря, вкладывая в это понятие как раз вот той самой безопасности, потому что ну кому Украина без моря нужна?
Да тут даже не дело не в Украине без моря, а дело в том, что с точки зрения контроля побережья, который у них есть, это угроза постоянная Крыму, как мы видим.
Конечно.
Это и всякие катера безэкипажные, это и пролеты самолетов, которые ракеты пускают. Не, никто же не спорит, что, ну, то есть у СССР оно всегда лучше, чем какие-то отдельные области у СССР в составе России, да? Но политика – это искусство возможного. Поэтому, конечно бы, в идеале, наверное, это все так, но политики исходят из реального, о чем много раз, кстати, говорили, они исходят из реального положения вещей. Потому что для контроля над Одессой и Николаевом требуются очень значительные силы. А сразу, кстати говоря, вот знаете, хочется задать вопрос вот этим вот гипотетическим нашим милитаристам, которые хотят и Николаев, и еще можно и Львов, там, или какие-то другие области, а готовы ли эти люди, на, скажем, призыв еще 500 тысяч человек для того, чтобы эти вопросы были гарантированно решены? И вот я, например, не уверен, что если перед российским населением эту дилемму поставить, то есть дополнительной мобилизации, чтобы гарантированно, да, решить все вопросы СВО, или же какие-то полумеры, я думаю, скорее всего, большинство населения все-таки полумеры выберет.
И ведь важно понимать, что руководство страны, проводя вот именно ту линию, которую проводит, естественно, всегда взвешивает цена и, соответственно, там цели.
Поэтому, конечно, хорошо, но не всегда получается так, как хотелось бы. Как известно, есть такой же афоризм, ни одна там война не заканчивается так, как ее планировали.
Да. А вариант с ЛБС не самый лучший, потому что в таком случае мы оставляем в серой зоне кусок Курской области. А почему оставляем? Там как раз по Курской области как-то участились новости сейчас. Сегодня очередной опорник российские войска взяли, опорный пункт ВСУ. Плюс говорят, что они там практически отрезаны от снабжения и, возможно, сейчас уже будут там оттуда уходить. Хотя, ну, не, вот когда уйдут или когда их выдавят, тогда будем говорить, что они ушли и полностью освобождено. А пока это тоже спекуляция, мне кажется.
Да не, ну тут как раз это уже мелочь, по большому счету. Понятно, что в рамках вот этого большого какого-то перемирия, понятно, что украинцы с Курской области уйдут, это даже никто не обсуждает. Они, собственно говоря, туда и зашли в качестве разменной монеты, им сама территория-то не нужна.
Угу.
Другое дело, что, опять-таки, у них не получилось так, как они хотели. И, собственно говоря, задача-то была как раз выйти к Курской АЭС и каким-то крупным населенным пунктом, чтобы там зацепиться. Но жизнь оказалась, опять-таки, намного более сложной и мозаичной, и поэтому у них... То есть они не добились каких-то решительных целей, но при этом получили для себя очень проблемный актив, который пожирает кучу ресурсов без какого-то особого влияния на остальные участки фронта.
Александр говорит, у нас силовиков миллионы, можно их силами обойтись. Для чего их столько, говорит Александр. Александр сам распоряжается, что группа силовиков сюда, другую группу силовиков сюда.
Знаете, это очень мне тезис напомнил. Я прям погрузился в весну 2022 года, когда тоже вот началась только СВО, и тоже ходили разговоры, вот почему у нас миллион милиционеров, полицейских,
росгвардейцев,
значит, надо их туда отправить, зачем отправлять простых жителей и так далее. Но мне всегда хочется задать еще один простой вопрос. Ну, не секрет, что если мы возьмем, скажем, американские города, которые Соединенные Штаты не ведут конфликт масштаба СВО на своих границах, что там происходит с точки зрения криминала, безопасности и так далее, и возьмем Российскую Федерацию. Готов ли условный Александр самостоятельно охранять свое жилье, ходить с ружьем в магазин за хлебом, ходить автомобиль без колес. Потому что полицейские, которые должны выполнять эту функцию, заняты другой какой-то задачей. Мне кажется, что нет. Я больше скажу, но это уже совершенно отдельный разговор.
Угу.
На самом деле у нас не хватает полицейских.
Очень много, кстати. И Колокольцев об этом говорил.
У нас недокомплект. И камерами весь, ну, этот вопрос частично, конечно же, закрывается, но полностью нет. Поэтому вот эти все предложения об отправке силовиков куда-то не по профилю, они, в общем-то, попахивают таким вот саботажем.
Тем временем у нас как получилось сегодня с вами эфир такой, еще параллельно обзор иностранной прессы делаем, потому что сыпятся и сыпятся эти сообщения, сыпятся и сыпятся. На этот раз Foreign Policy со ссылкой на источники говорит, что НАТО признает, что Киев проигрывает в конфликте, а победа на выборах президента США, объявившего об этом Трампа, только усиливает обеспокоенность по поводу Украины. А то до этого, конечно, они не понимали, что у Украины все идет не так, как задумывалось.
Ну, помните, классик же сказал, а я обманываться рад. То есть, когда ты вкладываешь много ресурсов, ты постоянно на всех площадках говоришь о том, что ВСУ – это сильная армия, что она этих русских, у которых каша в бороде и чипы из стиральных машинок, безусловно, с этим чудо-оружием, которое с Запада приходит, конечно же, победят. И в этом смысле Первый, да, и многие были немножко ослеплены вот этим вот успехом ВСУ осенью 22 года. В первую очередь сами украинцы, потому что действительно территорию они отбили большую, но отбили — это сильное слово, в основном просто наши отошли, и более того, значительную часть этой территории просто не контролировали. Но у многих сложилось впечатление, что это не результат истечения конкретных обстоятельств,
да,
а что это военный гений Залужного и компании и прочих. Первый звонок прозвенел в прошлом году, когда контрнаступление не то что не добилось своих результатов, летнее, на которое было много ставки, большая ставка сделана, а по факту привело к поражению ВСУ с точки зрения того, что были очень большие потери понесены без каких-то серьезных результатов. И более того, практически вся территория, которую они тогда в Запорожской области заняли, она уже к этому году была ими потеряна. Первый момент. А второй момент, видимо, ну хорошо, не получилось в прошлом году, зубы дракона, линия Суровикина, ну не повезло, но вот, значит, уроки выучили, давайте-ка в этом году попробуем. В этом году крупного наступления не вышло, ну, по масштабам прошлогоднего, но они попытались, вот то, о чем мы чуть выше говорили, попытались что-то предпринять в Курской области для изменения ситуации в целом на фронте. Тоже не получилось. И здесь, безусловно, в Европе, ну, наверное, те, кто даже не, ну, то есть даже те, у кого физкультурное образование за плечами, они могут задаться вопросом, но если мы два года подряд вкладывали туда ресурсы, нам постоянно говорили, что вот-вот еще немножко, и вот все, все задачи будут достигнуты, а ничего не происходит, становится только хуже. Где гарантия того, что в 2025 году не станет еще хуже? С учетом того, что они сами признают, я имею в виду на Западе, что российская оборонная промышленность вышла на пик мощностей, что Россия, в принципе, самостоятельно производит практически все необходимое, а то, что сама не производит или производит недостаточно, можно найти у друзей в том или ином виде.
Пытаются давить на друзей.
Друзья, в общем, не продавливаются, надо отдать им должное. Поэтому ситуация в этом смысле тупиковая. То есть все, получается, да, так, мне кажется, да, на Западе, особенно в Европе, такой, может быть, не очень быстрый процесс, но, тем не менее, он идет. В чем смысл? То есть приходит осознание, что, скорее всего, отбить территории не получится. У Украины просто для этого нет ресурсов. Сами мы, то есть НАТО, мы не готовы за украинские территории воевать и за то, чтобы на границе 91-го года выйти. Угу. Поэтому дай бог хотя бы сохранить то, что есть. И в этом смысле, наверное, голоса, которые призывают к перемирию для того, чтобы просто сохранить Украину хоть в каком-то виде, они, конечно, наверное, будут звучать все чаще и чаще. Тем более, опять-таки, надо дать им должное западникам. Они аккуратно очень попилили 300 миллиардов наших, да, которые якобы отдаются Украине, но в конечном счете оседают у них же в карманах. Конечно. Поэтому конкретные люди в политикуме европейском на этом просто очень хорошо заработали, и, в общем-то, уже после этого можно клоунов со сцены разгонять.
Лен говорит, там, где есть жертвы, они есть с обеих сторон. Говорить о том, что не получилось, нельзя. Получилось, масштабы не так пока катастрофичны по отношению к масштабам страны. Не очень понимаю, вы про Украину сейчас говорите или про Россию?
Как и раз что на... получилось, не очень понятно.
Да, на Украине-то как раз здесь тоже как бы подход к конфликту. С стороны России неоднократно говорилось, что да, есть жертвы, и это большая проблема, вот, и покалеченные люди есть. Но как раз здесь тезис о сбережении людских ресурсов, он всегда звучит, в отличие от Украины, где все для фронта, все для победы до последнего украинца.
И украинки теперь уже.
И украинки, да. И, соответственно, только еще важно понимать, мне кажется, что если будет там условное какое-то перемирие, там, по линии ЛБС, неважно как, то для Украины это как раз будет для политического руководства очень серьезный вызов, потому что в тот момент как бы все успокоится, стрелять перестанут, и люди, которые внутри Украины, скажут Зеленскому, ну что, осознание трагедии, осознание потери, экономика в полных руинах, и, соответственно, это еще один штрих к тому, что происходит с этой страной.
Безусловно, для Киева перемирие очень такая штука опасная.
Двоякая,
почему?
Конечно.
Потому что, во-первых, это означает, что надо отменять военное положение и проводить выборы. Как они пройдут, в общем-то, непонятно. То есть поляну зачистить можно, у Зеленского для этого есть ресурсы, но тем не менее, это первый момент. Второй момент заключается в том, что если мы спроецируем на государство какие-то такие человеческие модели поведения, знаете, как вот бывает, когда в жизни ради какой-то высокой цели ты вкладываешься, то есть у тебя там второе, третье дыхание открылось, и, например, бежишь какой-нибудь длинный марафон, уже все, уже сил нет, но ты вот надо бежать, и тут судья объявляет небольшой перерыв, что вы можете сейчас передохнуть, и тебе потом остаток уже не пробежать, то есть ты уже просто не встанешь. И есть в этом такой, смысле, кстати. Если сейчас вот этот вот молох остановить, не факт, что Зеленский или тот, кто придет на его место, если придет, они снова смогут всю страну, все население опять вот стимулировать всеобщей какой-то мобилизации, всеобщим самопожертвованием. То есть люди просто разбегутся. И, в общем, надлом вот этот вот, он же есть. Но пока он прикрыт вот этой вот необходимостью день простоять, до ночи продержаться. А если у тебя наступит тишина на фронте, то здесь очень непонятно, как, например, через неделю или через месяц или через год опять идти в окопы.
Тоже логично, кстати, я не слышала до этого вот рассуждения как раз. И подобного рода, и ведь еще деньги, потому что это сейчас американцы, европейцы дают денег, но, во-первых, они сами могут эти деньги попилить, естественно, по ходу. А во-вторых, если будет какое-то перемирие, что они также интенсивно будут накачивать Украину оружием и деньгами? Нет.
Ну, они могут накачивать деньгами под предлогом восстановления.
Ну, такое.
Но опять-таки, это живые деньги. Сейчас-то, получается, они отправляют туда какие-то единицы техники, непонятно, никто не знает, какие точно. Под это можно списывать кучу денег, и это все-таки не совсем живые какие-то средства. А когда войны нет, ну, опять-таки, они могут продолжать поставки под предлогом того, что мы сейчас будем продолжать усиливать украинскую армию, что если вот русские нарушат это перемирие, Украина встретит его во всеоружии, и у них будут необходимые резервы там и так далее. Другое дело, что мы же уже сейчас сталкиваемся с тем, что дешевых вооружений на Западе не осталось практически, которые можно безболезненно для собственной безопасности, не тратя свои бюджетные деньги, можно отправить на Украину. То есть все, что можно было на рынке смести, они уже давным-давно смели. То, что можно было со своих складов отправить, не ликвид, они тоже уже отправили. И поэтому в таких масштабах продолжать вот эти поставки, по крайней мере, для европейцев, это все очень сложно. Уже даже если по боеприпасам мы смотрим, уже там появляются боеприпасы, которые за живые деньги закупаются в том же Пакистане, в той же Индии, в той же Турции. А это уже совершенно другой коленкор. Это уже надо из своего кармана платить, а не просто со складов то, что когда-то кем-то было оплачено, отправлять. Поэтому я думаю, помощь, она полностью, конечно, не прекратится, но объяснять ее своим собственным избирателям, населению, будет намного тяжелее. Мне, кстати, в этой связи очень интересно, как себя Испания будет сейчас вести после своего вот этого катастрофического наводнения в Валенсии. Угу. Потому что объяснить населению, которое так закидало короля грязью и камнями, что вот у нас мы будем сейчас помогать каким-то украинцам, непонятно для чего, в то время как жертва. У нас целая провинция залита водой и десятки или сотни погибших, и надо все это восстанавливать. Вот я думаю, что испанскому руководству будет сложно объяснить своему населению. А таких Испаний в Европе по разным причинам, я думаю, может появляться все больше и больше.
933 говорит, военные говорят, что освободим Донбасс, остановимся. А как же демилитаризация и денацификация Украины?
Ну, опять-таки, да, демилитаризация, по факту, она происходит, и если мы посмотрим на украинскую оборонную промышленность по состоянию на начало 22-го года и на конец 24-го, это все-таки две разных ипостаси. В значительной степени мы украинский оборонный потенциал уничтожили, да, они часть производства перенесли, часть как-то рассредоточили, но все то, что они там сейчас производят, это такая не очень продукция с не очень высоким переделом, то есть производить какие-то серьезные платформы, они все-таки довоенные танки производили, авиационные двигатели и так далее, сейчас вот уже намного все им это сложнее будет делать. Что касается денацификации, ну, здесь тоже процесс естественным образом идет, то есть, если мы посмотрим, опять-таки, на тех людей, которые состояли в различных националистических подразделениях к началу СВО, сейчас иных уж нет, а те далече. Поэтому,
заряженных мало, да, осталось?
Ну, они есть, безусловно, но их число сильно просело. Но, опять-таки, да, вопрос поставлен верно, то есть фактически он подтверждает тезис о том, что для России перемирие просто ради того, чтобы не стреляли пушки, оно не очень выгодно, потому что это подрывает всю ту идеологию, из-за которой СВО начиналось. Потому что это не решит кардинально вопросы, которые Россию беспокоят. Потому что те люди, которые были на Украине до 22-го года у власти, они также и останутся в том или ином виде. А эта идеология, которая у них там была, которая есть, которая нас не устраивает, она тоже никуда не денется. Поэтому перемирие – это, безусловно, возможность просто чуть-чуть перевести дыхание.
Можно ли их в целом, ведь вся вот эта идеология деструктивная со стороны Украины, она формировалась в относительно, ну, будем так говорить, грубо, в сытые времена. А сейчас времена совсем не сытые. И можно ли также невротизировать общество украинское?
Конечно, можно.
Можно?
Ну, там этим занимаются Нет, там, ну, во-первых, сейчас у них можно эксплуатировать вот эту травму, которая украинскому обществу нанесена войной. И винить во всем не себя, а вот русских.
Русских, конечно.
Это первый момент. И очевидно, это будет частью национальной мифологии. Это первый момент. Второй момент, собственно говоря, те люди, которые занимались перепрошивкой, начиная с 91-го года, эти люди и их последователи никуда не делись, и технологии тоже никуда не делись. И в этом смысле отсутствие российского контроля над значительной частью Украины, я имею в виду контроля, может быть, не прямого, а какого-то опосредованного, оно приведет к реинкарнации, да, реваншу вот этих всех идей, ну, просто на новом каком-то уровне, может быть, да, с учетом сократившейся территории населения, но эта проблема никуда не уйдет, только это будет не 40-миллионная Украина, а 20-миллионная. Но проблема-то все равно никуда не исчезнет. И в этом как раз и есть, мне кажется, главное это для нас проблема. Какие-то полумеры для России в отношении Украины, они мало что дают, они не снимают тех основных вызовов, из-за которых все начиналось. А для того, чтобы эти вызовы были купированы, это должно быть не перемирие.
Капитуляция?
Это должно быть, да, то есть это вот по типу того, как мы видели, скажем, в 45-м году, или как мы видели сейчас в Ираке, то есть что сделали американцы. Они имели контроль и имеют над страной, то есть там их военные базы находятся. Они провели иллюстрацию госаппарата, который был при Саддаме Хусейне. Угу. Да, даже не будем сейчас вспоминать 45-й год. Вот оно все было недавно. Они каких-то людей из спецслужб, из армии повыгоняли, кого-то судили. Привели туда совершенно новые элиты. Другое дело, что, может быть, у них не очень хорошо получилось на выходе, но, тем не менее, любые остатки прежнего режима были выкорчеваны. И иракская армия, например, иракские спецслужбы, они, конечно, в значительной степени снабжались, оснащались, обучались американцами со всеми вытекающими. Поэтому, вот, может быть, Россия имеет смысл американский опыт в Ираке применить.
Для этого надо быть более жесткими, наверное,
для этого надо быть, в Багдаде, в Киеве, в первую очередь.
Это правда. 7373-248, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, да. Евгений, Андрей. Андрей, вот Трамп в своей речи после избрания президентом сказал, что одна из главных его целей – это прекратить все войны, ну, в частности, он имел в виду и украинскую, вот эту спецоперацию. Вот следует ли из этих слов, вот, учитывая все то, что он сказал в отношении России в ближайшее время, то, что он не будет заниматься поставкой новых летальных вооружений, когда будет иметь полномочия президента?
Спасибо.
Нет, не следует, ведь войну же можно закончить и на своих условиях, а это значит, что можно отправить не 30 сабрусов, а 300, в надежде, что Украина победит, а Россия пойдет на перемирие. Но я утрирую.
Ну, это логика Зеленского как раз, да, дайте нам 150 самолетов, дайте нам 3000 каких-нибудь установок залпового огня, и мы тогда победим.
И мы победим. Поэтому я вообще думаю, что Трамп, если честно, начнет не с Украины.
С Ближнего Востока?
Думаю, да, потому что для них это внутриполитически более важный момент. Ему, опять-таки, фактически дали карт-бланш, в том числе мусульмане американские. Как мы знаем, за него они активно голосовали. с одной стороны, с другой стороны, за него голосовали и еврейское население Соединенных Штатов, потому что он большой друг израильского народа. И более того, он же активно продвигал вот эти все инициативы по примирению Израиля с арабскими странами и до большого успеха в этом достиг. И получается то, что сейчас вот год уже идет, это подрыв тех достижений, которые у него были. Тем более ему этот регион понятней, там намного большие деньги, интересы и так далее. И, собственно говоря, он же не давал зуб о том, что он все буквально войны в течение суток или недели завершит. Начнет с Ближнего Востока, это тоже процесс не быстрый, потом в свободное от Ближнего Востока время будет Украиной заниматься. И так помаленьку, 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 глядишь, до конца своего срока будет вот это обещание свое социалистическое выполнять.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, здесь были еще сообщения от наших слушателей, очень много здесь сообщений, но звонки я обещал принять. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему Россия не хочет задекларировать, допустим, возврат территории, как, ну, по примеру, Японии, там, синяя книга, да, которые раньше, допустим, Украина были переданы на правах, ну, там, всеобщего, там, братства, там, мира и любви, там, в 20-х годах, да. Это было бы понятно и всем, и мировому сообществу. Это же были российские территории. И можно как бы вводить там санкции, например, какие-то уже тогда.
Качать там, допустим, эту тему. Да, спасибо, Петр.
А зачем себя связывать руки какими-то обязательствами, тем более все-таки, ну как ни крути, мы не можем взять и вычеркнуть советский период. То есть была УССР в определенных границах. Да, УССР была создана большевиками, о чем президент много раз говорил. В том виде, в котором она сейчас есть. Угу. Но вот сейчас вот, мне кажется, какие-то исторические нам примеры тащить и, исходя из этого, делать настоящее, наверное, смысла нету. И себя как-то связывать какими-то белыми, синими и прочими книгами, наверное, тоже бессмысленно.
Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. А далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.